Радио Прага. Новости.
Чехия удовлетворит просьбу Великобритании об отсрочке Брексита. Чешка, перевозившая наркотики, приговорена в Лахоре к 8 годам тюрьмы. Названы самые дорогие города мира. Чешская Республика на заседании Европейского Совета поддержит просьбу Терезы Мэй об отсрочке Брексита, то есть о продлении переговорного процесса, по всей видимости, до 30 июня. На заседании Депутатского комитета по европейским делам об этом в среду заявил чешский премьер Андрей Бабиш. Решение будет приниматься на саммите в Брюсселе 21 и 22 марта. По мнению Бабиша, так называемый «жесткий Брексит» является худшим из всех возможных сценариев развития событий и для самой Чехии. Великобритания является одним из ключевых партнеров Чешской Республики как в области экономики, так и в вопросах сотрудничества в рамках ЕС. Премьер Андрей Бабиш отказался дать комментарий по поводу высказываний Милоша Земана в адрес Турции. Президент в ходе беседы с гражданами Карловарского края во вторник заявил, что Анкара является фактическим союзником ИГИЛ. По словам Земана, Анкара ранее выступала в роли посредника в некоторых операциях по снабжению ИГИЛ, например, при продаже нефти. Президент высказал свое мнение. «Я не буду его комментировать», – заявил Бабиш, отметив при этом, что Турция является членом Североатлантического альянса. Премьер далее сообщил, что он в текущем году собирается отправиться в Анкару с визитом. Чешка Тереза Глушкова, которую в январе прошлого года задержали власти Пакистана в аэропорту города Лахор с 9 килограммами героина, была осуждена местным судом к 8 годам и 8 месяцам тюремного заключения. 23-летняя женщина также обязана заплатить штраф в размере 113 тысяч пакистанских рупий, то есть 720 евро. Информацию пакистанского телеканала «Гео» подтвердил чешский МИД. Если чешка подаст заявление пакистанским властям о переводе отбывания наказания в Чехию, чешские власти готовы оказать ей необходимую помощь, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Роберт Жиак. По данным пакистанских СМИ, стоимость перевозимого Глушковой героина на черном рынке составила бы 1 000 000 евро. Женщина направлялась из Лахора в Объединенные Арабские Эмираты, а оттуда в Ирландию. Самыми дорогими городами мира в этом году названы Сингапур, Париж и Гонконг. Прага заняла 82-ю позицию. Исследователи Economist Intelligence Unit аналитического подразделения британского журнала The Economist подвергли сравнению цены на 160 видов товаров и услуг в 133 странах мира. Париж является единственным представителем Евросоюза, который вошел в первую десятку. За основу для сравнения был взят прожиточный уровень в Нью-Йорке. Во внимание принимались степень инфляции, а также стабильность валютного рынка. В число самых дорогих городов попали также Цюрих, Женева, Копенгаген, Тель-Авив, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Осака и Сеул. Наоборот, наиболее дешевым городом мира стала занявшая 133-е место столица Венесуэлы Каракас, а на 132-м месте оказался Дамаск. В число городов с наиболее низкими ценами далее вошли Ташкент, Алматы, Карачи, Лагос, Бангалор и Буэнос-Айрес. Москва опустилась в рейтинге на 16 позиций с 86 на 102 место. Чехия входит в пятерку государств ЕС с наиболее низким уровнем заболеваемости туберкулезом, причем количество пациентов с указанным диагнозом ежегодно снижается. В прошлом году врачи зафиксировали около 400 случаев заболевания туберкулезом, в то время как в 2008 году этот показатель составил 879 человек. В среднем треть из заболевших – это иностранцы. Наибольшее количество больных было в прошлом году выявлено в Праге – всего 84 человека. По данным чешского информагентства ЧТК, в первой половине 20 века на территории Чехии от туберкулеза скончалось более 1 000 000 человек. И теперь коротко о погоде на завтра. В четверг 21 марта в Чехии ожидается пасмурная погода. Местами с прояснениями, возможен туман. Температура ночью опустится до -4–0 градусов, а днем поднимется до 10–14 градусов по Цельсию. Ветер будет переменный от 1 до 4 метров в секунду. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Туречкова.
В эфире русская служба радио Прага, в студии Антон Каймаков. Пражская мусульманская община дистанцировалась от призыва вооружиться. Статуи Яна Непомуцкого не передают реального облика чешского мученика. В завершении программы встреча с режиссером Аскольдом Куровым и разговор о судьбе Олега Сенцова. Вы слушаете Радио Прага. Пражская мусульманская община дистанцировалась от призыва своего нового председателя Леонида Кушнаренко, предложившего членам общины, в первую очередь мужчинам, вооружиться с целью защиты своего имущества и здоровья. В начале обращения прозвучала ссылка на «недавние трагические события», это цитата. Видеообращение появилось после террористической атаки на мечети в Новой Зеландии, унесшей жизни 50 человек. Сам Леонид Кушнаренко, являясь юристом, выразил готовность оказать всем желающим необходимую помощь с получением документов на ношение оружия.
Всехни, которые мы знаем, уделать сбройный приказ, а со сброей...
Видеообращение было опубликовано в Фейсбуке. В комментарии для издания «Денник Н» автор объяснил, что речь идет о реакции на исламофобные настроения, проявляющиеся в чешском обществе. Опубликованное обращение вписывается в создавшуюся ныне ситуацию. С одной стороны, необходимо сразу сказать, что в нашей стране ношение оружия не является чем-то нелегальным. Необходимо только соблюсти четко установленные для этого правила. С другой стороны, обращение подобного рода в настоящий момент в любом случае будет выглядеть как минимум неуместным, одновременно действуя как сильный элемент, увеличивающий напряжение. Здесь нет речи о нарушении закона, а, как я уже ранее сказал, о весьма неудачном моменте, чтобы эту тему поднимать. Комментирует политолог Ян Хорват. В социальной сети мусульманская община чешской столицы, реагируя на опубликованный призыв, заявила, что оно является частной инициативой Леонида Кушнаренко и не отражает мнение мусульман, живущих в Чешской Республике. Это неуместный шаг, так мы никогда не поступали, наоборот, мы всегда стараемся ситуацию успокаивать. Если у кого-то возникает ощущение угрозы, для этого существуют силы безопасности. Подчеркнул глава Центра мусульманских общин Чешской Республики Минип Алрави. 43-летний Леонид Кушнаренко, чьим изначальным местом жительства по данным в торговом реестре являлась Одесса, был избран главой мусульманской общины Праги в феврале текущего года. На этом посту он сменил обвиненного в терроризме Самера Шахидеха. Самер Шахидех и его семья участвовали в боях на стороне одной из ветвей организации «Аль-Каида», о чем Радио Прага сообщало в январе сего года. Ныне Самер Шахидех находится в чешской тюрьме, а его родственники в розыске. Согласно информации сервера IDNES.cz, Леонид Кушнаренко являлся юридическим представителем Самера Шахидеха, а после его ареста взял в свои руки предпринимательские проекты. В первую очередь фирму «Алминбар», арендовавшую на улице Оплеталова в Праге помещение для молельни. Адвокатской специализацией Леонида Кушнаренко является уголовное административное право, нормы, регламентирующие пребывание иностранцев в стране и предоставление убежища. В каталоге судебных экспертов он также значится как специалист по криминалистике с акцентом на самооборону и ведение ближнего боя. Сервер IDNES.cz пишет, что в мусульманских кругах о Леониде Кушнаренко упоминают как о человеке, который весьма часто защищает интересы россиян, например, сбежавшего от чешского правосудия в Россию водителя, задавившего в Праге во время новогодних праздников туристку из Колумбии. Вновь со ссылкой на информацию из мусульманских кругов, IDNES.cz пишет, что у Кушнаренко есть хорошие контакты в российском посольстве и что он также считается представителем кавказской общины, которая придерживается экстремистских взглядов. Обращение Леонида Кушнаренко осудил также и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачик, предположив, что на него обратит внимание также и полиция. По мнению политолога Яна Хорвата, полиция просто не может поступить иначе. Проверка подобных заявлений входит в обязанности стражи правопорядка. Одновременно Ян Хорват обращает внимание на то, что в Чехии в настоящее время нет единой структуры, которая бы могла являться рупором проживающих в стране мусульман. Он также обрадован тем, что хотя бы одна из существующих мусульманских организаций дистанцировалась от опубликованного призыва Леонида Кушнаренко.
Myslím si, že to vlastně mnoho neříká o tom, co si čeští muslimové reálně myslí.
Tak já думаю, что с реальной точки зрения, существующие в рядах чешских мусульман, это имеет мало общего. Конечно, опасения нарастать могут, это логично. С другой стороны, чешская мусульманская община на протяжении длительного времени проявляет знаки того, что ее существование в рамках чешского общества базируется на том, чтобы стараться незаметной. Это стандартный способ поведения меньшинств в мире. Стремиться слиться с большинством, не притягивать внимания, а тем самым и не вызывать ненависть. Поэтому я думаю, что возможность большего радикализма мусульман скорее мала. Специалисты это подтверждают, когда речь заходит о мусульманской общине, то они практически всегда говорят об отсутствии радикальных явлений.
Они говорят, вообще всегда здоразняют, что там скорее к радикализации не доходит.
Подчеркивает политолог Ян Хорват. Точных данных не существует, но специалисты предполагают, что в настоящее время в Чешской Республике с населением в 10,5 миллионов человек, это данные агентства Евростат за 2017 год, проживает от 10 до 20 тысяч мусульман, причем большая часть из них это переселенцы из исконно мусульманских государств, и лишь небольшое количество это чехи, обращенные в ислам. На протяжении ряда столетий люди молились к святому Яну Непомуцкому, прося помощи и покровительства. В изобразительном искусстве, на статуях и картинах образ праведного, утопленного во Влтаве по приказу короля, во многих странах мира использовался тысячи раз. Однако то, как он выглядел на самом деле, оставалось до сих пор неизвестным. Лишь в среду чешские специалисты из областного музея Брно ознакомили своих соотечественников с реальным обликом священномученика. В Святоянском музее в Непомуке по случаю 290-летия со дня канонизации уроженца этого городка была торжественно представлена бронзовая пластика, воссоздающая внешность Яна Непомуцкого. Далее Лара Твашкова.
Самое первое упоминание о поселении Непомук, носившем в те времена название Помук, связано с основанием вблизи поселения монастыря Цистерцианского ордена в 1144 году. В его стенах позже и начинал свое образование Ян Непомук. Как показало исследование антропологов, и в данном случае, как и в ряде изображений других святых, ваятели и художники барокко делали упор на символизме образа, а не на исторической точности. В их представлении у покровителя Чехи было продолговатое лицо с бородой и усами, обрамленное длинными волосами. Реально же викарий архиепископства и вышеградский каноник выглядел иначе.
Видите, что гладко оголен, ма померне краткую тонзуру, которая уж на
Мы видим гладко выбритое лицо и танзуру, кругловидное острижение волос на голове Непомуцкого, подтверждающую его принадлежность к духовному сословию. Посмотрев на него спереди, мы замечаем отсутствие симметрии в нижней челюсти, а при осмотре сзади видна асимметрия мозговой части черепа.
Зазаду главне налепкує видят власне таки цілкова асиметрія та мозкової частини.
Рассказала чешскому радио антрополог Ева Ваничкова. В результате кропотливой работы была получена достоверная модель лица Яна Непомуцкого. Как предполагают искусствоведы, во всем мире существует около 66 тысяч изображений Яна Непомуцкого, созданных в эпоху барокко, когда началось почитание этого святого. Умер Непомуцкий в 1393 году, и по прошествии стольких веков его реальный облик был уже художником неизвестен, отмечает Павел Мотезик, официальный представитель микрорегиона Непомуцкой области. Можно 70-процентной уверенностью сказать, что у этого святого был короткий череп, относительно удлиненное лицо с узким носом, глазами расположенными близко, коротко остриженные волосы с танзурой, выбритой на макушке круговинкой. Он был безбородым, тогда как на всех изображениях мы видим его непременно с бородой, сообщила Ева Ваничкова из Моравского областного музея города Брно. Внешность Непомуцкого была ею воссоздана в сотрудничестве с коллегой Анджеем Билеком. Ношение удлиненных волос и бороды у священников XIV века, по крайней мере в чешских землях, не соответствовало предписаниям того времени, подчеркнула Ваничкова.
На что опирались специалисты в ходе реконструкции облика одного из самых известных чешских мучеников, покровителя исповедников, лодочников, паромщиков и мельников в мире?
Портрет воспроизводили с помощью документации скелетных останков, которая была собрана в 1970-е годы известным антропологом, профессором Эммануэлем Вылчиком. Он создавал также реконструкции других известных деятелей прошлого. Так как заполучить мощи, хранящиеся в храме святого Вита, не представлялось возможным. Реликвию не тревожили. Антропологи работали с эскизами, замерами, фотографиями с разных ракурсов и рентгеновскими снимками.
На закладе этих ужасов Эва мне ведла к тому, абых яко я справно урчувал.
Эва на основе имеющейся документации давала мне советы о правильном размещении глаз и других органов, о том, какую они имели форму.
Рассказал Андрей Билек. Расположение черепа, хрящей и мышц, которые влияют на выражение лица в целом, моделировали на компьютере. Если бы специалисты могли отсканировать скелетные останки, облик Яна Непомуцкого, по всей видимости, получился бы еще более достоверным.
А чья вообще-то все это была инициатива?
Идея родилась в 2017 году и принадлежит жителям городка Непомук, в истории которого Непомуцкий играет особую роль. Однако осуществить этот замысел удалось не сразу. Проект требовал вложений в размере 150 тысяч крон, это менее 6 тысяч евро. Благодаря дарителям из Словакии, которые пожертвовали примерно половину требуемой суммы, можно было взяться за проект, сообщил официальный представитель этого микрорайона. Региона Павел Мутезик. В настоящее время он хотел бы на основе успешного опыта сотрудничества с антропологами из Брно также предпринять попытку реконструкции облика святого Войтиха. Он также особо почитается не только в Непомуцкой области, но и вообще в Чехии.
Имя украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в 2015 году российской юстиции на 20 лет по обвинению в терроризме, знает, наверное, каждый, кому не безразлична ситуация в России, Украине и Европе. Для кого гражданское общество и свобода слова – не пустой звук. В эфире «Радио Прага» режиссер Аскольд Куров, посетивший Чехию в связи с участием в фестивале документального кино с правозащитной тематикой «Один мир». С Аскольдом Куровым, снявшим фильм о судьбе Олега Сенцова, беседовала Ирина Ручкина.
Разговор напрямую.
Сложно сказать, насколько дело украинского режиссера Олега Сенцова стало бы известно широкой общественности, в том числе и за границей, если бы не документальный фильм Аскольда Курова. По-русски лента называется «Процесс», по-английски более развернуто «The Trial – The State of Russia vs. Oleg Sentsov». «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова». По словам режиссера, их знакомство произошло по инициативе Олега. Сенцов сам написал ему после просмотра его фильма «25 сентября», за 3 года до оккупации Крыма и собственного ареста. Аскольд Куров признается, что известие об аресте Сенцова его ошеломило, и на одно из первых заседаний суда он пошел просто чтобы как-то поддержать коллегу в полной уверенности, что все вскоре разъяснится. Возможно, тут сыграл роль и схожесть сюжетов. Сенцова обвинили в том, что он хотел взорвать памятник Ленину, а самого Курова критиковали за то, что в своем фильме «Ленинленд» он подрывал репутацию вождя и светлую память о нем. В ходе судебного процесса Аскольд Куров решил снимать фильм о Сенцове, хотя до этого готовился к работе над другой картиной, о собственном деде. Жажда справедливости и желание помочь незаконно осужденному не покинули режиссера даже спустя несколько лет после окончания съемок. В марте 2019 года в интервью «Радио Прага» он рассказал не только о фильме «Новое», который он привез в Чехию на кинофестиваль «Один мир», но и о том, как и чем живет сейчас Олег Сенцов.
Олег практически полностью восстановился после голодовки, он вернулся к первоначальному весу. Он очень много работает, он очень много пишет, он работает над сценариями своих новых фильмов, он пишет рассказы, роман. То есть он поглощен работой, для него сейчас это очень важно, особенно после того, как ему успешно удался такой эксперимент, когда он режиссировал съемки своего фильма, находясь в тюрьме, А сам фильм снимался в Киеве на студии. Олег, конечно, этим очень воодушевлен, и думаю, что это возвращает его к жизни.
С самого начала судебного процесса деятели культуры разных стран борются за освобождение украинского режиссера. Члены Европейской киноакадемии обратились к президенту Путину с требованием объективно разобраться в этом деле. Среди них Вим Вендерс, Кшиштоф Зануси, Педро Альмодовар и Агнешка Холланд. За последние годы было подписано множество других петиций, в том числе и членами Чешской ассоциации кинематографистов. В 2017 году в Берлине состоялась мировая премьера фильма о суде над Олегом Сенцовым. После этого движение в его поддержку еще больше расширилось. Произвел ли этот общественный резонанс какой-то эффект?
Я видел Олега неделю назад. Я ездил вместе с его адвокатом в Лабытнанги. Это город-поселок даже за Полярным кругом, где он сейчас находится в колонии строгого режима «Белый медведь». К сожалению, в деле Олега Сенцова нет никаких подвижек, нет никаких изменений, нет никаких прогнозов по поводу того, когда ситуация может двинуться с мертвой точки. Сколько еще это все продлится, к сожалению, не ясно. И, к сожалению, кажется, что его освобождение связано с изменением политического режима в стране.
Тема противоправного приговора, так взволновавшая Европу, практически не поднимается в России. Конечно, в фильме «Процесс» есть сцена, когда Александр Сокуров с дрожью в голосе просит Владимира Путина освободить Олега Сенцова. Однако, как подчеркивает Аскольд Куров, гораздо чаще бывало по-другому. На фестивале кино, получая награду за «Ленинленд», режиссер упомянул со сцены про Сенцова и услышал в ответ возмущенные выкрики. Дескать, не надо превращать праздник кино в митинг. Но разве не странно на празднике кино не вспомнить о коллеге, попавшим в беду? Причину этой российской зашоренности попытался объяснить Аскольд Куров.
Мне кажется просто, что мы чего-то не сделали до конца в свое время, в 90-х. Советский Союз, он был настолько огромный, так глубоко засел в нашей природе, как корабль, который идет ко дну, и за собой в эту воронку тянет все, что вокруг. Точно так же вот эта вот гравитация, притяжение этого Советского Союза, который до сих пор все идет и идет ко дну и затаскивает всех нас, живущих в России, куда-то обратно в прошлое. Наверное, просто нужно больше времени и гораздо больше усилий для того, чтобы произошли эти изменения не только внешние, но где-то глубоко внутри людей, живущих в России. Это про внутреннюю свободу и про выбор каждого человека.
На суде Олег Сенцов напомнил присутствующим знаменитую цитату из «Мастера и Маргариты» «Трусость – самый страшный порок». Его судьба выходит за рамки истории очередного противоправного процесса, каких в России немало. В своем последнем слове на суде Сенцов обращается к каждому, кто найдет в себе смелость прислушаться и, возможно, побороть силу этой воронки, пока она не затянула всех безвозвратно.
На этом мы завершаем информационную программу русской службы радио «Прага». В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете в Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.